И тут я случайно взглянул на моего друга и подивился напряженному выражению его лица. Оно словно окаменело, словно было вырезано из слоновой кости. Взгляд Холмса, на мгновение задержавшись на отце с младенцем, был прикован к чему-то находящемуся в другом конце комнаты. Проследив за направлением этого пристального взгляда, я увидел только, что он обращен на окно, за которым стоял печальный, поникший под дождем сад. Наружная ставня была наполовину прикрыта и почти заслоняла собой вид, и тем не менее глаза Холмса неотрывно глядели именно в сторону окна. И тут он улыбнулся и снова посмотрел на младенца. Он молча наклонился над ним и внимательно исследовал взглядом красный бугорок на мягкой детской шейке. Затем схватил и потряс, махавший перед его лицом, пухлый в ямочках кулачок.
— До свидания, молодой человек. Вы начали свою жизнь несколько бурно. — Миссис Мейсон, я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз.
Они встали поодаль и несколько минут о чем-то серьезно беседовали. До меня долетели только несколько последних слов.
«Надеюсь, всем вашим тревогам скоро придет конец».
Кормилица, особо, как видно, не слишком приветливая и разговорчивая, ушла, унеся ребенка.
«Что представляет собой миссис Мейсон?» — спросил Холмс.
«Внешне она, как видите, не очень привлекательна, но сердце золотое и так привязано к ребенку».
«А тебе, Джек, она нравится?»
И Холмс круто к нему повернулся. Выразительное лицо подростка как будто потемнело. Он затряс отрицательно головой.
«У Джека очень сильные и симпатии, и антипатии», — сказал Фергюсон, обнимая сына за плечи.
«По счастью, я отношусь к первой категории».
Мальчик что-то нежно заворковал, прильнув головой к отцовской груди. Фергюсон мягко его отстранил.
— Ну, беги, Джекки, — сказал он и проводил сына любящим взглядом, пока тот не скрылся за дверью.
— Мистер Холмс, — обратился он к моему другу, — я, кажется, заставил вас проехаться попусту. В самом деле, ну, что вы можете тут поделать, кроме как выразить сочувствие? Вы, конечно, считаете всю ситуацию слишком сложной и деликатной.
«Деликатной? А безусловно!» — ответил мой друг, чуть улыбнувшись. «Но не могу сказать, что поражен ее сложностью. Я решил эту проблему методом дедукции. Когда первоначальные результаты дедукции стали пункт за пунктом подтверждаться целым рядом, не связанных между собой фактов, тогда субъективное ощущение стало объективной истиной, и теперь можно с уверенностью заявить, что цель достигнута. По правде говоря, я решил задачу еще до того, как мы покинули Бейкер-стрит. Здесь, на месте, оставалось только наблюдать и получать подтверждение».
Фергюсон провел рукой по нахмуренному лбу.
— Ради бога, Холмс, — сказал он хрипло, — если вы в чем-то разобрались, не томите меня. Как обстоит дело? Как следует поступить? Мне безразлично, каким путем вы добились истины, мне важны сами результаты.
— Конечно, мне надлежит дать вам объяснение, и вы его получите. Но позвольте мне вести дело согласно собственным моим методам. Скажите, Уотсон, в состоянии ли миссис Фергюсон выдержать наше посещение?
Она больна, но в полном сознании.
Прекрасно. Окончательно все выяснить мы сможем только в ее присутствии. Поднимемся наверх.
Но ведь она не хочет меня видеть, — воскликнул Фергюсон. «Не беспокойтесь, захочет», — сказал Холмс. Он начеркал несколько слов на листке бумаги. «Во всяком случае, у вас, Уотсон, есть официально право на визит к больной. Будьте так любезны, передайте мадам эту записку».
Я вновь поднялся по лестнице и вручил записку Долорес, осторожно открывшей дверь на мой голос. Через минуту я услышал за дверью возгласы, одновременно радостные и удивленные. Долорес выглянула из-за двери и сообщила. — Она хочет видеть, она будет слушать. По моему знаку Фергюсон и Холмс поднялись наверх. Все трое мы вошли в спальню. Фергюсон шагнул было к жене, приподнявшейся в постели, но она вытянула руку вперед, словно отталкивая его. Он опустился в кресло. Холмс сел рядом с ним, предварительно отвесив поклон женщине, глядевшей на него широко раскрытыми, изумленными глазами.
— Долорес, я думаю, мы можем отпустить, — начал было Холмс. — О, сударыня, конечно, если желаете, она останется, возражений нет. — Ну-с, мистер Фергюсон, должен сказать, что человек я занятой, а посему предпочитаю зря время не тратить. Чем быстрее хирург делает разрез, тем меньше боли. — Прежде всего, хочу вас успокоить. Ваша жена — прекрасная, любящая вас женщина, несправедливо обиженная.
С радостным криком Фергюсон вскочил с кресла. — Докажите мне это, мистер Холмс, докажите, и я ваш должник по гроб жизни.
— Докажу, но при этом буду вынужден причинить вам новые страдания.
— Все остальное безразлично, лишь бы была оправдана моя жена. По сравнению с этим ничто не имеет значения.
— В таком случае... Разрешите мне изложить вам ход моих умозаключений. Еще там, на Бейкер-стрит. Мысль о вампирах я почел абсурдной. В практике английской криминалистики подобные случаи места не имели, и в то же время, Фергюсон, вы действительно видели, как ваша жена отпрянула от кроватки сына, видели кровь на ее губах.
Да, да.
А вам не пришло в голову, что из ранки высасывают кровь не только для того, чтобы ее пить? Вам не вспоминается некая английская королева, которая высасывала кровь из раны для того, чтобы извлечь из нее яд?
Яд?
В доме, где хозяйство ведется на южноамериканский лад, должна быть коллекция оружия. Инстинкт подсказал мне это прежде, чем я увидел ее собственными глазами. Мог быть использован, конечно, и какой-либо другой яд, но это первое, что пришло мне на ум, когда я заметил пустой колчан возле небольшого охотничьего луга. Я увидел именно то, что ожидал увидеть. Если младенец был ранен одной из его стрел, смоченных соком курары или каким-либо другим дьявольским зельем, ему грозила неминуемая смерть, если не высосать яд из ранки.